специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Из чего состоит Россия? Что с нами будет дальше? Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин расскажет нам об этом. И у микрофона я, ведущий, Роман Голованов. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Ну что, начнем тогда мы с последствий всей этой войнушки. Знаете, как в американских фильмах, когда идет такой Бэтмен и Робин, а вокруг уже все так полыхает, уже где-то что-то тлеет.
Ты чего вот сегодня... Почему так радуешься?
Ну, потому что вы Бэтмен, а я Робин, и мы сейчас идем по этим...
Я думаю, радуешься, что где-то полыхает, где-то тлеет.
Но это мы порадуемся потом про Америку.
Ты про какую войнушку-то у нас сейчас?
Я про коронавирусную в России. И последствия.
А, вон ты что. Все равно не понимаю. Давай попонятнее спроси меня.
Попонятнее. Владимир Николаевич, у нас разрабатывают и уже разработали правила, по которым будут восстанавливать нашу экономику. Ну, то есть все выплаты, там прям разделено все, что для бизнеса, что для обычных людей, и что нам от этого всего ждать. Ну, там повысить пособие по безработице до 4 500 рублей, а максимальное до 12 130 рублей. И все это сохранится на 3 месяца до конца лета. Ну и вот так далее по списку. И там еще для малого и среднего бизнеса. Владимир Николаевич, вот, если их коротко все обобщить, они вообще помогут?
Угу. Вообще они помогут, конечно. Это значительно лучше, чем ничего. Программу эту ждали с большим нетерпением все, так сказать, толмачи, да, и эскулапы. Но несколько ключевых моментов я бы обратил внимание, что произошло, да. Значит, мамам детей помогли, так? Правда, вопрос там по возрасту, типа с 3 до 15, по-моему, помогают, а могли бы добавить и 16, и 17, и, наверное, 2 года еще существует у детей возраст. Ну, это ладно, это уже детали. Главное, что первые же дни показали, что система работает, миллионы, миллионы, миллионы мам получили эти деньги. Ура! Часть вторая теперь, значит, поддержать бизнес. Это гораздо важнее. И тут, значит, есть такие детали. Мишустин сказал, что программа стоит примерно 5 триллионов, вся программа. 5 триллионов – это примерно 4,5% нашего валового продукта. А в среднем страны, которые бросили деньги свои на поддержку своей экономики, они примерно, ну, короче, 4,5% никто не потратил. Потратили больше. Потратили 7-8-10% значит, на поддержку экономики в этот кризис. А мы 4,5. Ну, можно по-разному к этому относиться, в том числе и философски. Ну, 4,5 – так 4,5, да? Но есть маленький пустяк. Если бы мы были какой-нибудь, ну, не знаю, Черногорией, Хорватией, какие еще бывают страны, Монголией. Ну, живем мы где-то на отшибе мира, в провинции у моря, и бог с ним. Но мы держава, которая претендует на участие в мировом соревновании, на долю в мировом разделении труда и так далее. И вот по простой житейской логике, даже не надо глубоко тут куда-то погружаться в терминологию, если мы, Россия, потратим 4,5 из нашего бюджета, а мы знаем, что наш бюджет не самый большой в мире, мягко говоря, а Германия потратит 8%, а Америка потратит 12%, а Канада потратит 10%, значит, в том мировом соревновании, которое имеет место быть, мы обречены, скорее всего, обречены на то, что мы будем проигрывать. Наша доля влияния, наша доля участия, наша доля конкуренции будет дальше падать. Вот какие мысли, это, кстати, первое наводит. Значит, на какие мысли наводит первое?
Ну, это опять вот такое в масштабе, что мы где-то конкурируем, где-то кого-то опережаем. А если нас слушает сейчас кто-нибудь, кто может позвонить по номеру 8-800-200-97-02 и сказать нам: Владимир Николаевич, ну а мне-то что от этого?
Абсолютно. Хорошо. Отказываюсь от всего, что сказал. забыли. Оставим это для шибко ушибленных патриотизмом, державностью, мы всем покажем и так далее, да? А вот мы сами помаленьку и так далее. Теперь тогда, увы, эти 4,5% в значительной степени идут на так называемые большие инвестиционные проекты. Попросту говоря, это дороги, мосты, тоннели, значит, реконструкция любимого мною БАМа, Транссибирской магистрали, и даже там записан автомобильная дорога между Иркутском и Новосибирском, как сейчас помню. Там вообще 140 страниц. Но вот давай возьмем для простого человека автомобильную дорогу Новосибирск-Иркутск. Конечно, она нужна. Конечно, люди, которые будут по ней ездить после реконструкции, меньше будут колотить свои машины, меньше будут проклинать родную советскую власть, которая, значит, не может дороги построить, блин, уже 40 лет как, и так далее. Ну, вот это все это. Спич таксиста, так сказать, обычно он исполняется для нас, для всех. Вот. Но и это уже неплохо, это уже неплохо. Но самая главная угроза, если говорить про простых слушателей, скажем, про рядовых наших, самая главная угроза, о которой они сейчас думают и чего они боятся, это безработица, конечно. Это безработица или частичная потеря труда, или частичная, так сказать, потеря зарплаты. И это все очень реально. У нас по прогнозам, значит, эскулапов в этой сфере, ну, например, конкретно скажу, по чьим, вот есть такая компания «Суперджоп», которая занимается рынком рабочей силы. Они говорят, что сейчас уже официально это безработица у нас сейчас 2 миллиона, хотя еще недавно был миллион. Значит, к сентябрю будет по официально где-то 1,4 миллиона. А Суперджоп говорит, не-не-не-не-не, говорят. А реальная безработица уже 8 миллионов примерно. А к концу года она может оказаться 20 миллионов. 20 миллионов – это очень много. Значит, в ответ на это родное правительство говорит, спокойно, товарищи, вот мы вам сейчас предъявляем эти большие национальные проекты, и там будут работы, хоть и заработаетесь, да? Но маленький пустяк. На сколько минут там еще, ты лучше знаешь, да?
4 минуты.
Отлично, 4 минуты хватит. Маленький пустяк. Мы, как с тобой два знатока народной жизни, подозреваем, что когда эти дорожные инфраструктурные проекты в условиях России начнут реализовываться, то волшебным образом на перегоне между тем самым Иркутском и Новосибирском или на железнодорожном перегоне, значит, Транссиба или на Байкало-Амурской магистрали волшебным образом нарисуются тысячи трудящихся Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и прочих солнечных мест. Вот мимо моей деревни, где я сейчас сижу, в прошлом году здесь взяли и все заменили дорогу. Меня так потрясло, потому что дорога, в принципе, была ничего, но ее всю заменили. Вот асфальт. Всю. И у меня тут, значит, этот рычащий этот, значит, эшелон двигался мимо моей деревни издалека. Большой перегон, я тебе скажу, тут километров 50 дороги. Километров 50 дороги, у меня новые построили. Ну, так как область московская, тут с деньгами хорошо. Ну, а я в выходные все это лицезрел, значит, катался на велосипеде, смотрел, хорошая дорога. Хотя это была хорошая нота, еще лучше. И все бы ничего, черт бы с ними, пусть осваивают. Все-таки не украли, а дорогу закопали. Слушай, ну я маленький пустяк. Я там никакого русского языка не слышал на этой дороге. Ты не поверишь. На русском языке разговаривал только начальник, его зам и, наверное, еще, значит, там человека два. Вся остальная толпа, их тут шло человек 100, это такая орда, значит, они, которые подсыпают, досыпают, меряют, они все говорили на гортанных каких-то неведомых мне языках. Ну и было видно, что люди, так сказать, наши братья с юга. Ну, я к вопросу о безработице. Вот надо эту вещь надо как-то сразу продумывать. Я обещаю торжественно, что когда проекты эти начнутся, мы обязательно отправим корреспондентов посмотреть, как волшебным образом вдруг оказалось, что никаких русских там, россиян там никаких нету. И, кстати, не только вот мое наблюдение, как мимо моей деревни дорогу строили. да? Ну, не мимо деревьев, я тебе сказал, когда 50 дороги заменяли. Но мы знаем такую историю, это по Комсомольской правде, вот около в Омской области, в тех же краях, где собираются мощнейшую дорогу строить, там сейчас строят большой нефтехимический комплекс. Не поверишь, там работают одни китайцы. Что вызвало большое волнение в Омской области, значит, там шум, гам, тарарам, значит, разборки. Но этот комплекс строят китайцы. Это не означает, что китайские инженеры с филигранными расчетами. Не-не-не, это просто вот те самые ребята, которые за ту же зарплату работают на дорожной технике.
Или... Владимир Николаевич, мы сейчас на паузу уйдем, потом вернемся и расскажем, а правда ли, что настоящий кризис экономический в России будет только в сентябре? Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Мы вернемся к вам после паузы.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Когда нам ждать настоящего кризиса? Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Владимир Николаевич, вот мы говорим о восстановлении экономики после этого карантина, но вот бытует мнение, в том числе, кстати, и Нострадамус, профессор Соловей, говорит, что настоящая буча начнется только в сентябре, что вплоть там уже до самого ужаса ужаса. Есть вообще такие прогнозы?
Ну, самый корректный ответ – черт его знает. Это самый корректный ответ. А теперь попробуем ссылаться вот и на Соловья, а я, значит, на наших, да? Вот вчера у нас вечером была программа на радио «Комсомольская правда», где экономисты обсуждали перспективы кризиса. Прекрасная программа. Всем, кто нас слушает, советую зайти в подкаст и ее послушать. Там весь спектр экономистов от, значит, неистового Хазина Михаила, который любой повод использует, чтобы предложить национализацию всего и вся, до Андрея Мовчана, который, значит, ну, скажем так, рыночник. И вот там понравился мне один дядька, забыл его фамилию, он не из тех, кто на слуху. У него есть такая версия, ну, он настоящий экономист, у него есть версия, что вообще никакого кризиса не будет.
Ого!
Да, вот, ну, будет вот так. Низенько. А почему? Потому что структура экономики такова, что самые влияющие на экономику отрасли, они на экономику России отрасли, они ни под какой удар не попали. Я вот хочу порассуждать в пику многим нашим, так сказать, алармистам, которые все пропало, все рухнет, в сентябре все с голоду почему-то умрем. У нас главные получатели денег для России – это кто-то нефть и газ, да? Там ничего страшного не происходит. Нефть пошла вверх, уже 40, по-моему, долларов за баррель. Это уже нормальные божеские цены, и что подтверждает и укрепление рубля. Да? Следующее у нас, значит, по разделу принесения денег и влияния на экономику, это, между прочим, аграрный комплекс. Там ничего страшного не происходит. Там есть куча проблем, там где-то пересеивают, где-то засуха, но на самом деле... Аграрный комплекс, ничего вот страшного там нет. Там идет рост, там нормально идет импортозамещение и так далее. Кто остался на трубе? На трубе остались госструктуры, госпредприятия. И в частности, самое главное, что в госсегменте, это оборонка. Оборонка пострадала? Не-а. Значит, поэтому, условно говоря, проблема у барбершопа, как любят некоторые, значит... Я, правда, тоже пострадавший, уже 2,5 месяца нестриженный хожу. Значит, проблема барбершопа, конечно, существует. Рестораны, конечно, в полном ауте, и кафе, и так далее. Но Если говорить всерьез, я знаю, что сейчас целый ряд наших читателей опять меня разоблачит, что ты, гад, значит, как всегда, слишком оптимистичен, а умные люди говорят, что мы все умрем, причем не позднее Нового года. Вот. То мне вот понравилось, я же на самом деле сейчас не свое говорю, вообще мало когда свое что-то говорю, я просто как кит, значит, пропускаю весь планктон через свои эти щеточки и говорю, что там осталось, да. Вот эти два, там даже два дядьки-экономиста, которых я рекомендовал, хотя с позором скажу, что забыл их фамилию, потому что их фамилия ничего не говорит, они очень нормально по этому поводу, значит, говорили. Вот тебе про сентябрьский кризис. Мне понравился ход их мысли. Я бы хотел сказать, потому что и сейчас, пользуясь случаем, потому что рассказывать, как все будет ужасно и как все мы умрем в сентябре от голода, поубивав предварительно друг друга, это, конечно, было бы более, наверное, встречено аплодисментами, но как минимум это уже банально.
Ну вот вопрос там прилетел, продолжая карантинную тему. Почему у вас одни журналисты работают на удаленке, другие в студии? Владимир Николаевич, не пора ли всех вернуть на рабочие места?
А зачем? Он как будто подслушал мой разговор сегодня с нашим товарищем, который у нас за главного там остался, на здании редакции, да? Это Женя Сазонов. Я его сегодня утром допрашивал. Говорю, Жень, народу больше появляется? Он говорит, нет, нет. А тебе надо кто-то больше? Нет, нету. Чай сам себе варишь? Сам себе чай и кофе делаю. Так, хорошо. А если мы дальше будем в таком же режиме жить, как сейчас, нормально? Да, нормально. Ну, хорошо, договорились. То есть все должно идти естественным путем. Нравится кому-то у нас, по-моему, Варсобину нравится из студии вести или Алексею Иванову. Ради бога, работайте из студии. Мне вот больше нравится из деревни разговаривать. Ты сегодня не на веранде, я смотрю, ты где это?
А вы же меня вернули. Мы вот сейчас как раз так плавно переходим к теме. Вы меня вернули, отправили к Панфиловой в вот это место, которое называется ЦИК. Я оттуда пришел, а Панфилова меня не оставляет, потому что продолжаются истории. Вот сегодня объявили, что электронное голосование будет в Москве, в Нижегородской области. Собянин еще утром на ТАССе сказал, что Москва к этому готова и так далее. Но, с другой стороны, Собянин в этом же интервью сказал, что масочный режим продлится до середины осени, скорее всего, вероятно, возможно. Владимир Николаевич, а сейчас самое ли время вот эти все голосования проводить? Потому что Панфилов говорит, это не пир во время чумы, а люди так, что-то непонятное, вроде всех настолько закрыли, тут проходит месяц, и давайте идите голосовать.
Ты знаешь, это вопрос, конечно, очень сложный, я бы сказал, для того, чтобы так и какую-то, так сказать, правду жизни сохранить, и в то же время не пойти наперекор либеральной общественности, которая, не забудем, не простим, да, ее все больше, потому что они очень здорово ведут свою агитацию, пропаганду. Ну, не забудем, не простим, вообще все не забудем, не простим. Знаешь, я бы предложил такую формулировку, вот отвечая на твой вопрос, да, вот президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и его команда, да, вот он предложил и попросил даже поддержать его. Это такой референдум, по сути. Мы не любим это слово в нашей политике, или плебисцит. Да, он попросил, на самом деле, все законы по изменению Конституции уже приняты. Никакое вот этот, как его на эту минуту называют, а как его назвать? Голосование, да?
Общероссийское голосование по поправкам Конституции.
Давай поддержим власть и скажем, что это голосование. Потому что тут кто как называет? Плебисцит и так далее, референдум. Вот, никакое общероссийское голосование на самом деле по закону не нужно. Все уже там Дума проголосовала, Совет Федерации проголосовал. Теперь Путин, президент россиян, говорит, дорогие россияне, я не хочу эти законы принимать все-таки, значит, как это называется, чтобы они вступали в действие, да, пока мы не проведем вот это голосование. Ну, правда, он это сказал до пандемии, до вируса, значит, он сказал это в январе, по-моему, да. Вот, теперь, значит, у нас, собственно, два выхода у нас, у дорогих россиян. Первый вариант – сказать, не, это... баловство какое-то, тем более тут еще вирус, Хотя к 24 июня Путин надеется, что опасность еще 21 день, она так видно, что снижается, да, вся опасность. Вот. У нас сегодня в Москве, по-моему, впервые меньше 2000 за день, да, найдено новых. А Москва это, в реальности Москва это 15 миллионов, да. Вот. Дальше он, значит, говорит, ну вот я прошу вас прийти и проголосовать, чтобы, значит, мне быть более уверенным. А, значит, ну дальше дорогие россияне могут сказать, не, мы тебе не пойдем голосовать, или мы пойдем проголосуем против. Но мне кажется, что тот самый глубинный народ, который существует, да, и который, откуда он у нас, из писаний Суркова он всплыл, да, он из глубины. Глубинный народ, который, значит, у нас большинство народа, мне кажется, пожмет плечами, скажет, слушайте, ну раз он из телевизора, ему 100 раз объяснят, да, что это вот такая есть просьба, вот такие изменения в Конституции, вот их там 140 штук или там 52. Значит, и глубинный народ скажет, ну, раз просит президент, ну, пойдем сходим, поддержим. Ну, президент просит. Вот я на это голосование смотрю по разделу «Президент просит, ему это надо» в данной ситуации тоже. Ну вот дальше каждый должен решить. Мы, это, по сути, это некий, я не знаю, как референдум, плебисцит, голосование о доверии курсу президента. О доверии президента. Значит, к президенту есть много вопросов у населения, да? Вот он тут мне понравился, здесь мне понравился и так далее. Если исходить из здравого ума, что, конечно, президент к любому. Путин, его фамилия, Ельцин, Горбачев, значит, и далее по списку. Николай II, там, да, можно список отнести. Значит, мы все жаждем какого-то идеального, его нету, не было и не будет.
Вадим Николаевич, давайте после новостей расскажем, чем все это закончится. 8 800 200 ровно 9702. Вот у нас уже много звонков, так что вы дождитесь. Мы прямо в следующей части начнем с того, что будем принимать ваши сообщения и звонки.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Дела, Россия. WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Продолжаем. Что с нами будет дальше и к чему все это приведет? Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Но прежде, Владимир Николаевич, ну если уж так говорить, то поправки можно сказать, что их уже приняли, что, ну,
что-то да, их уже приняли, но, подводя итог, нас прервала реклама и новости. По сути, вот президент попросил прийти, проголосовать, поддержать, значит, эти поправки. Дальше понятно, что часть народа, та самая, которая ко всему относится с ядреным таким критицизмом, говорит, не, мы не пойдем, не, мы... Другая часть должна пожать плечами, должна, в смысле, такой прогноз, да, видимо, вот, и сказать, ну, сходим, проголосуем, мы президенту доверяем, вот, и вперед за Родину. Вот и все.
Вот давайте и все. К звонкам. Нам дозвонился Владимир из Московской области. Владимир, здравствуйте.
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 Здравствуйте. Я хотел говорить о поправках и о голосовании. Вы все говорили абсолютно правильно, полностью согласен, поэтому, упуская то, что вы говорили, я хочу только сказать, что сами поправки противоречат первой в своей главе, это раз. Поэтому все, кто их принимал, Дума и так далее, нарушили Конституцию. Вот. В этом плане. И главное, если там где-то они хотят что-то ввести в преамбулу или вообще менять преамбулу Конституции, это абсолютно незаконно. Потому что преамбула, не предусмотрена смена преамбулы. Для того, чтобы сменить вот то, что поправки вести, это 66-я статья. Ее не нарушают. А вот слушай, для того, чтобы первую и вторую главу, это да, уже да. Тогда менять Конституцию. Вот. И там вот как раз есть голосование. Вот. И по сути получается, что формально, если трогать преамбулу, это делают, то практически они как бы голосуют за новую Конституцию. Потому что голосуем не за поправки,
ну, а
за...
Владимир, да. Теперь Владимир Николаевич.
Дикая дискуссия о преамбуле, о первой, второй статье. Я бы предложил более, так сказать, простой, что ли, ответ. Значит, эти изменения в Конституции прошли через видных юристов Совета Федерации в лице Клишаса, Крашенинникова и так далее, которые там десятилетиями, такое ощущение, занимаются государственным юридическим строительством. Да? Прошли Конституционный суд. Поэтому я, к сожалению, мы не спросили, насколько имеет к юридическому, значит, ко всей этой казуистике наши слушатели. Но я подозреваю, что он бы нам тоже дал бы длинный разверт. Извините, что я прервал, но просто это не этого формата дискуссия. Вот, преамбула, первая статья, вторая, третья, 25-я. Значит, мы наблюдали все по всем каналам телевидения огромную эту группу товарищей, которые эти все со всеми этими поправками у нас на глазах возилась, и все это люди там со своими регалиями.
Прежде чем мы перейдем к другой теме, я понял, что власть нас слышит. Вот наш постоянный слушатель Андрей Горбунов, он тогда же написал, что вот Рома, молодежь хочет от государства по $1000 и на танцпол. А я сказал, что молодежь хочет открытых храмов. Вот $1000 и на танцпол не дали, а дали открытые храмы. Вот в субботу мы пойдем в храмы. Так что молодежь победила.
А нельзя ли $1000, можно рублями? Или это...
Ну, тем, кто придет в храм, давайте так. Вот, давайте дальше пойдем. Еще у нас история, это с Платошкиным. Его Николая Николаевича арестовали, задержали. Ему сейчас там против него уголовное дело возбуждают. Говорит, что клевета и призывы к массовым вот этим бунтам, беспорядкам, волнениям. Что тут мы можем сказать?
Да, ничего хорошего мы тут сказать не можем, но я знаю просто, что сейчас у нас в прямом эфире мы и много вопросов по этому поводу от наших верных слушателей. Он действительно последние месяцы, я бы сказал, уже выходил за грань закона в своих программах, и я его сам попросил, не его, а руководителей радио попросил, что, ребят, ну это недопустимо, это ни в какие ворота. Потому что мы страна, мы нация, если хотите, мы государство, которое пережило в своей истории за короткий исторический период несколько мятежей, которые назывались Великой Октябрьской революцией, да, перестройкой, ускорение и так далее, приведших к развалу страны. Постоянно, значит, уважаемый Платошкин постоянно в своих речах, значит, воспевал революцию. Слушайте, ну ладно, наиболее буйные. Но, во-первых, это законом запрещено. Я, кстати, большой сторонник эволюционного развития и большой сторонник того, чтобы никто к революции не призывал. Потому что кровь, насилие, разгромы, пожары – и все прочее, что сопровождает революцию, нам не нужно. Вот хоть бы что сам делать. Поэтому революционеры – это раз ты призываешь к революции, значит, ты должен быть готов к судьбе революционера. Ну, судьбу революционера мы все знаем из книжек, в школе проходили, там обязательно должна быть встреча со следователем. Поэтому милости просим, товарищи революционеры. Вот, я сочувствую, значит, этому революционеру как человеку, но закон есть закон.
Сергей из Чехова нам дозвонился, 8-800-200-97-02. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот два коротеньких вопросика. Вот. Вот здесь журналист сказал про храмы, вот. Но я считаю, их вообще не надо было закрывать. Потому что вот у вас журналисты еще в Спасе вроде участвуют, правильно, если я не ошибаюсь?
Правильно, да? Правильно, да. Спасаем.
Вот. И я ходил со священниками и разговаривал. Есть статья о нарушении верующих, я с ними разговаривал. Я тоже считаю правильно, когда надо молиться в храмах. Я считаю, мы вообще плохие православные.
Это нет, можно почитать. Спасибо вам большое, Сергей. Сергей, я вас очень благодарю, что позвонили, поддержали. Давайте второй вопрос.
Второй вопрос вот в чем заключается. Сегодня я вот просто, можно сказать, до слез, когда губернатор Краснодарского края сделал карантин до 21 июня, я вообще не понимаю. Когда солнце, когда надо вот лечиться, мне семьей надо, я в том году ездил, 10 дней побыл, и у меня нога, я просто, у меня все здорово было, и ребенок тоже, и сейчас он делает так. У меня просто, я просто не хочу идти на выборы после этого. Я хотел пойти, но после этого, что он сегодня сделал, это просто...
Сергей, знаю, сейчас мы вам понимаю. Будем отвечать. Ну, спасибо понятно. Большое, что позвонили. Да, благодарю вас.
Я не слышу, что губернатор Краснодарского края на 21 день ввел новый карантин. Я про это не слышал. Ты что-то слышал про это?
Вот я сейчас прямо пытаюсь услышать.
Да, мне кажется, товарищ что-то путает, и там просто достаточно жестко не губернатором никаким, а Роспотребсоюзом выданы такие рекомендации.
Да, в Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня, РИА Новости.
Ну, надо разбираться, что включает понятие карантина.
Причем это, конечно, новость, которую прочитали тут 200 тысяч человек. Но я чувствую, да, что задело людей.
Здесь есть большой. Я не думаю, что карантин это означает невозможность
приехать. Вот, тут красные пропуска и обязательный масочный режим сохраняются. Въезд в край также ограничен. Поручение усилить работу карантинных постов, мобильных отрядов самоконтроля на границах региона. Все это остается в силе. Сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье. Закрыты торговые центры и развлекательные центры.
Самое главное, вот наш слушатель, его интересовал наверняка санаторий, да, потому что он там ездит лично. Лечиться и он, и семья, санатории открываются. Вот это самое главное. Или ты там видишь, что их снова закрыли, что ли?
Ну, что отели бронировать нельзя. Нет, нет. Вот Светлана нам звонит, кстати, с Ростова-на-Дону. Может, нам расскажут, как в теплых краях все происходит? Да,
ну, давай. Ага.
Светлана.
Да нет, давай, чтобы не запутывать слушателей, все-таки по состоянию на сегодняшний день, может быть, пока мы с тобой разговариваем, что-то изменилось, санатории на Краснодарском, на Черноморском побережье Краснодарского края открываются, там есть регламентация, но санатории будут работать. Если тебе надо лечить, вот как он сказал, ногу, для этого все условия созданы. А дальше куча ограничений, выехать за пределы санатория, бла-бла-бла, это да. Так.
Да, Светлана, Ростов-на-Дону, здравствуйте.
Ага, вы знаете, насчет православия, я вам хочу сказать, это навязанная религия, не нам. Понимаете, нас распяли на крестах. Вы посмотрите, после того, как нас крестили, сколько войн было. А до этого не было. Понимаете,
это...
царь-батюшка,
Светлана, да, это вы нам позвоните вот, в нашу программу, мы вам расскажем подробно, все ответим. Вот там можете взять мне в Инстаграм написать, я с вами поспорю.
Скажи, да, вам
это. Да, там вот вместе этот Рома Голова, Роман Голованов, Инстаграм. Вот туда вот переходите, пишите.
У меня как раз там проведешь бой за истинное православие.
Не бой, а там у меня очень добрый такой, вот именно такой православный дневничок. Я там веду. Это там никакой политики, ни.
Вот мы дальше идем. Я посмотрю за временем, нам на 10 минут осталось, да.
Примерно. Да, давайте мы дальше уже пойдем. У нас, кстати, 30 секунд остается. Мы дальше перейдем тогда к истории с Америкой. Попробуем Норильск успеть захватить и обсудить, что там случилось. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Вы нам можете также писать сообщение в WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вернемся сразу после паузы.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Что будет? специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Что с нами будет дальше, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, в Америке буквально дикий-дикий Запад начинается, когда такие отряды чернокожих врываются, громят магазины, витрины, выносят оттуда технику, деньги, и говорят, что это все протест за то, чтобы полиция не была такой жесткой. Там одного из... как правильно это сказать, из афроамериканцев задушили во время задержания, прям 30 минут убивали мужика. И после этого все это попало в соцсети, и люди вышли вот на такие бунты, которые переросли в бандитизм. Там гражданская война не начнется перед выборами?
Ну, если начнется, то и бог с ними, это их, так сказать, их война, да. Но меня вот больше занимает, как мы умеем все в наше время, насколько... мы можем манипулировать любой информацией, да, вот все черные, они, значит, рассказывают вот то, что ты примерно. Ты сейчас примерно изложил, как будто ты, значит, ветеран клуба «Черная пантера», да, вот. Они деликатно умалчивают о том, что вот этот вот малый, который погиб, да, ну, погиб, жалко его, то все, но этот малый 5 лет отсидел за грабеж вообще-то, да. Этот малый, значит, достаточно опасный был элемент. Вот. Но дальше все это народные выступления, значит, которые сейчас там идут, они все сопровождаются в качестве обязательной программы грабежами и разбоями. Да? Но про это как бы принято помалкивать. Вот. А вообще, черт бы с ними, это их война, но это... Вот я другой призрак вижу во всей этой истории. Мне ближе гораздо... всей этой международной тематики, что будет с Родиной и с нами, да, вот наше очень такое равнодушное отношение властей к нашествию мигрантов, да, которое не остановлено, которое продолжается, это примерно вот такой призрак далекого будущего, который мы можем здесь получить. Мигранты не ассимилируются. Это мифы и легенды, что они ассимилируются. Из них ассимилируются... процентов 5, наверное, да, становятся членами такого, ну, хорошо, на 10 сойдемся, становятся членами цивилизованного общества. Остальные создают гетто, Шанхай, аулы и так далее. Миллионы их у нас их миллионы и миллионы. Вот эту волну надо остановить. Я к чему клоню? Вот это все дальше, через 10-15 лет, когда их будет еще больше, они же еще рожают гораздо бойчее, чем мы, да, чем белое население, скажем так, мы получим то же самое. Они нам тоже будут припоминать, что они работали дворниками, ну, как негры же, ничего, они припоминают сейчас, мы были вашими рабами, и никогда вам этого не простим, да? Эти будут припоминать, что они работали дворниками, разнорабочими и так далее, расчесывают будут. Чем их будет больше, тем будет все эта ситуация агрессивнее. Вот все, что происходит в Америке, я бы призвал наших замечательных слушателей, как граждан России, и тебя бы призвал, и себя, смотреть на это с точки зрения, чем-то это смутно что-то напоминает происходящее сейчас в России. Да? Вот эти национальные праздники все эти, когда они закрывают полностью огромную улицу в районе проспекта Мира, да, а также на Хачатуряна в Москве, огромные-огромные толпы, которые, значит, молятся. Да? На самом деле это они не молятся. Это они молятся, но на самом деле, что важнее, это демонстрация единства. Демонстрации нас много, мы сильны, мы будем еще более сильны и так далее. Вот это единственное, что я хочу сказать про опасность всех этих вещей стратегическую. Это она же уже не только в Америке. Ты знаешь, там на 20 тысяч прошла демонстрация в Париже, да? На 20 тысяч прошла демонстрация в Лондоне. У тебя сейчас разговор с Кашиным, пусть Кашин расскажет. В Лондоне, в Париже, а где еще у нас? В Амстердаме была огромная демонстрация, огромные, такие, как у нас в перестройку были. Это все демонстрации, которые, как ты говорил, Владимир Ильич Ленин, по-моему, говорил, молодые вестники будущей боли.
Владимир Николаевич, а что у нас здесь нужно? Тоже какой-то задержанный, там, не знаю, таджик, узбек, который кого-нибудь изнасилует, убьет, и потом его здесь перепоколотит? Что может быть всплеском?
Сценарий кого-то убили в какой-то стычке, он абсолютно типовой, он работает. Вот. Сегодня нет критической массы, все-таки цветное население в США составляет в целом больше половины населения. В США 300 миллионов человек живет. Если брать всех, значит, латиносов, значит, черных, азиатов, то там уже больше половины, значит, населения – это не белое население. Ну, а дальше у нас сегодня очень высокий процент. У нас около 10% значит, населения – это мигранты. Живущих. 10% – это очень большой процент. При цифре больше 15% начинаются такие серьезные претензии друг к другу уже в массовом таком масштабе.
Владимир Ильич, а сплоченность-то отрицать вообще нельзя. Вот я сейчас тоже строил там дачу, что-то сделать. Где приезжают постоянно какие-то разные люди, они что-то друг другу перепродают, там кто-то в пятерочке работает, он кормит, кто-то здесь, кто-то здесь. И у них реально сетка такая развита внутри страны.
Конечно, это предприимчивое, это, значит, как у нас Гумилев говорил, пассионарное население, которое через 10, 15, 20 лет оно будет предъявлять очень серьезные претензии, что мы тут делаем не так, не эдак. Это все уже началось. Уже есть претензии, девочки ходят не так в школе. Девушки ведут себя не так на улице. Уже ведь претензии. Уже есть целые районы, микрорайоны в больших городах, где эти гетто. Уже есть целые разделы, страты, сектора рабочих мест, куда ты уже не устроишься, если ты не относишься к этой общине, понимаешь? Вот. Эти места рабочие передаются уже по наследству. Если кто-то вернулся в свой солнечный Бишкек, он передает брату, сестре, племяннице, товарищу эту работу.
Владимир Николаевич, у нас одна минута. А как это все предотвратить? Уж даже не что будет, а как это все предотвратить?
Это предотвратить учил нас прекрасно Александр Исаевич Солженицын. Он говорил, надо заниматься сбережением своего народа. Вот и все. Вот это мы с этого начали сегодняшний разговор про сбережение народа. Вот все эти проекты, которые сейчас объявлены, вот давайте начнем с того, что отправим мигрантов домой. Давайте начнем с того, что как во многих странах значит, не даем рабочие места, значит, иностранцам. Ну, иностранцы смешно звучит, но они иностранцы сейчас из Киргизии. Давайте
Владимир Николаевич, мы будем следить, смотреть, что будет с нами дальше. Услышимся с вами в следующий четверг в 8 вечера. Можете слушать нас в подкастах на радио КП. Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Всего доброго.
Всего доброго.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа.